Глава 12. Отыскался след Тарасов. 120 тысяч казацкого войска показалось на границах Украины. Это уже не была какая-нибудь малая часть или отряд, выступивший на добычу или на угон за татарами. Нет, поднялась вся нация, ибо переполнилось терпение народа, поднялась отмстить за посмеяние прав своих, за позорное унижение своих нравов, за оскорбление веры предков и святого обычая, за посрамление церквей, за бесчинство чужеземных панов, за угнетение, за унию, за позорное владычество жидовства на христианской земле. За все, что копило и сугубило с давних времен суровую ненависть казаков. Молодой, но сильный духом гетьман Остраница предводил всею несметную казацкую силою. Возле был виден престарелый, опытный товарищ его и советник Гуня. 8 полковников вели 12-тысячные полки, 2 генеральные Исаула и генеральный Бунчужный ехали вслед за гетьманом. Генеральный Харунжий предводил главное знамя. Много других хоругвий и знамен развивалось вдали. Бунчуковые товарищи несли бунчуки. Много также было других чинов полковых, обозных, войсковых товарищей, полковых писарей и с ними пеших и конных отрядов. Почти столько же, сколько было рейстровых казаков, набралось охочекомонных и вольных. Отвсюду поднялись казаки. От Чигирина, от Переяслава, от Батурина, от Глухова, от низовой стороны Днепровской и от всех его верховий и островов. Без счету кони и несметные таборы телег тянулись по полям. А между теми-то казаками, между теми 8 полками, отборнее всех был 1 полк, и полком тем предводил Тарас Бульба. Все давало ему перевес перед другими. И преклонные лета, и опытность, и умение двигать своим войском, и сильнейшая всех ненависть к врагам. Даже самим казакам казалась чрезмерную его беспощадная свирепость и жестокость. Только огонь да виселицу определяла седая голова его, и совет его в войсковом совете дышал только одним истреблением. Нечего описывать всех битв, где показали себя казаки, ни всего постепенного хода кампании. Все это внесено в летописные страницы. Известно, какова в русской земле война, поднятая за веру. Нет силы сильнее веры, непреоборима и грозна она, как нерукотворная скала среди бурного, вечно изменчивого моря. Из самой средины морского дна возносит она к небесам непроломные свои стены, вся созданная из одного цельного сплошного камня. Отвсюду видна она и глядит прямо в очи, мимо бегущим волнам, и горе кораблю, который несется на нее. В щепы летят бессильные его снасти, тонет и ломится в прах все, что не есть на них. И жалким криком погибающих оглашается пораженный воздух. В летописных страницах изображено подробно, как бежали польские гарнизоны из освобождаемых городов, как были перевешены бессовестные арендаторы жиды, как слаб был коронный гетьман Николай Потоцкий и многочисленную свою армию против этой непреодолимой силы. Как разбитый, преследуемый, перетопил он в небольшой речке лучшую часть своего войска. Как облегли его в небольшом местечке Полонном грозные казацкие полки. И как приведенный в крайность польский гетьман клятвенно обещал полное удовлетворение во всем со стороны короля и государственных чинов и возвращение всех прежних прав и преимуществ. Но не такие были казаки, чтобы поддаться на то. Знали они уже, что такое польская клятва. и Потоцкий не красовался бы больше на шеститысячном своем аргамаке, привлекая взоры знатных пан и зависть дворянства, не шумел бы на сеймах, задавая роскошные пиры сенаторам, если бы не спасло его находившееся в местечке русское духовенство. Когда вышли навстречу все попы в светлых золотых ризах, неся иконы и кресты, и впереди сам архиерей с крестом в руке, и в пастырской митре преклонили казаки все свои головы и сняли шапки. Никого не уважили бы они на ту пору, ниже самого короля, но против своей церкви христианской не посмели и уважили свое духовенство. Согласился гетьман вместе с полковниками отпустить Потоцкого, взявши с него клятвенную присягу оставить на свободе все христианские церкви, забыть старую вражду и не наносить никакой обиды казацкому воинству. Один только полковник не согласился на такой мир. Тот один был Тарас. Вырвал он клок волос из головы своей и вскрикнул: «Эй, гетьман и полковники! Не сделайте такого бабьего дела! Не верьте ляхам! Продадут псеюхи!» Когда же полковник-писарь подал условия, и гетьман приложил свою властную руку, он снял с себя чистый булат, дорогую турецкую саблю из первейшего железа, разломил ее надвое, как трость, и кинул врозь далеко в разные стороны оба конца, сказав: «Прощайте же! Как двум концам сего палаша не соединиться в одно и не составить одной сабли, так и нам, товарищи, больше не видеться на этом свете. Помяните же прощальное мое слово». При сём слове голос его вырос, подымался выше, принял неведомую силу, и смутились все от пророческих слов. «Перед смертным часом своим вы вспомните меня. Думаете, купили спокойствие и мир? Думаете, пановать станете? Будете пановать другим панованием. Сдерут с твоей головы, гетьман, кожу, набьют ее гречаную половою и долго будут видеть ее по всем ярмаркам. Не удержите и вы, паны, голов своих, пропадете в сырых погребах, замурованные в каменные стены, если вас, как баранов, не сварят всех живыми в котлах. А вы, хлопцы, — продолжал он, обратившись к своим, — кто из вас хочет умирать своей смертью не по запечьям и бабьим лежанкам, не пьяными под забором у шинка, подобно всякой падали, а честной казацкой смертью, всем на одной постели, как жених с невестою? Или, может быть, хотите воротиться домой? Да обратиться в недоверков, да возить на своих спинах польских ксензов? За тобою, пане полковнику, за тобою! — вскрикнули все, которые были в Тарасовом полку, и к ним перебежало немало других. «А коли за мною, так за мною же!» — сказал Тарас, надвинул глубже на голову себе шапку, грозно взглянул на всех остававшихся, оправился на коне своем и крикнул своим: «Не попрекнет же никто нас обидной речью! А ну, гайда, хлопцы, в гости к католикам!» И вслед за тем ударил он по коню, и потянулся за ним табор из 100 телег, и с ними много было казацких конников и пехоты, и, оборотясь, грозил взором всем остававшимся, и гневен был взор его. Никто не посмел остановить их. Ввиду всего воинства уходил полк, и долго еще оборачивался Тарас, и все грозил. Смутны стояли гетьман и полковники, задумались все и молчали долго, как будто теснимые каким-то тяжелым предвестием. «Недаром», — провещал Тарас, — «так все и сбылось, как он провещал. Немного времени спустя, после вероломного поступка под Каневом, вздернута была голова гетьмана на кол вместе со многими из первейших сановников». «А что же Тарас? А Тарас гулял по всей Польше со своим полком, выжег 18 местечек, близ 40 костелов, и уже доходил до Кракова. Много избил он всякой шляхты, разграбил богатейшие и лучшие замки. Распечатали и поразливали по земле казаки вековые меды и вина, сохранно сберегавшиеся в панских погребах. Изрубили и пережгли дорогие сукна, одежды и утвари, находимые в кладовых. «Ничего не жалеете», — повторял только Тарас. «Не уважили казаки чернобровых панянок, белогрудых, светлоликих девиц. У самых алтарей не могли спастись они. Зажигал их Тарас вместе с алтарями. Ни одни белоснежные руки подымались из огнистого пламени к небесам, сопровождаемые жалкими криками, от которых подвигнулась бы самая сырая земля, и степовая трава поникла бы от жалости долу. Но не внимали ничему жестокие казаки, и, поднимая копьями с улиц младенцев их, кидали к ним уже в пламя. «Это вам, вражьи ляхи, поминки по Остапе!» — приговаривал только Тарас. И такие поминки по Остапе отправлял он в каждом селении, пока польское правительство не увидело, что поступки Тараса были побольше, чем обыкновенное разбойничество. И тому же самому Потоцкому поручено было с 5 полками поймать непременно Тараса. 6 дней уходили казаки проселочными дорогами от всех преследований. Едва выносили кони необыкновенное бегство и спасали казаков. Но Потоцкий на сей раз был достоин возложенного поручения. Неутомимо преследовал он их и настиг на берегу Днестра, где Бульба занял для роздыха оставленную развалившуюся крепость. Под самой кручей у Днестра реки виднелась она своим оборванным валом и своими развалившимися останками стен. Щебнем и разбитым кирпичом усеяна была верхушка утеса, готовая всякую минуту сорваться и слететь вниз. Тут-то с двух сторон, прилеглых к полю, обступил его коронный гетьман Потоцкий. 4 дня бились и боролись казаки, отбиваясь кирпичами и каменями. Но истощились запасы и силы, и решился Тарас пробиться сквозь ряды. И пробились было уже казаки. И, может быть, еще раз послужили бы им верно быстрые кони. И как вдруг среди самого бегу остановился Тарас и вскрикнул: «Стой! Выпала люлька с табаком! Не хочу, чтобы и люлька досталась вражьим ляхам!» И нагнулся старый атаман и стал отыскивать в траве свою люльку с табаком, неотлучную сопутницу на морях и на суше, и в походах, и дома. А тем временем набежала вдруг ватага и схватила его под могучие плечи. Двинулся было он всеми членами, но уже не посыпались на землю, как бывало прежде, схватившие его гайдуки. «Эх, старость, старость!» — сказал он, и заплакал дебелый старый казак. Но не старость была виною. Сила одолела силу. Мало, не 30 человек повисло у него по рукам и ногам. «Попалась ворона!» — кричали ляхи. «Теперь нужно только придумать, какую бы ему собаке лучше честь воздать!» И присудили с гетьманского разрешения сжечь его живого в виду всех. Тут же стояло ногое дерево, вершину которого разбило громом. Притянули его железными цепями к древесному стволу, гвоздем прибили ему руки и, приподняв его повыше, чтобы отовсюду был виден казак, принялись тут же раскладывать под деревом костер. Но не на костер глядел Тарас. Не об огне он думал, которым собирались сжечь его. Глядел он сердечный в ту сторону, где отстреливались казаки. Ему с высоты все было видно, как на ладони. «Занимайте, хлопцы, занимайте скорее!» — кричал он. «Горку, что за лесом, туда не подступят они!» Но ветер не донес его слов. «Вот, пропадут, пропадут ни за что!» — говорил он отчаянно. И, взглянув вниз, где сверкал Днестр, радость блеснула в очах его. Он увидел выдвинувшиеся из-за кустарника четыре кормы, собрал всю силу голоса, язычно закричал: «К берегу! К берегу, хлопцы! Спускайтесь под горной дорожкой, что налево! У берега стоят челны! Все забирайте, чтобы не было погони!» На этот раз ветер дунул с другой стороны, и все слова были услышаны казаками. Но за такой совет достался ему тут же удар обухом по голове, который переворотил все в глазах его. Пустились казаки во всю прыть под горной дорожкой, а уж погони за плечами. Видят, путается и загибается дорожка, и много дает в сторону извивов. «А товарищи, никуда пошло!» — сказали все, остановились на миг, подняли свои нагайки, свистнули, и татарские их кони, отделившись от земли, распластавшись в воздухе, как змеи, перелетели через пропасть и бултыхнули прямо в Днестр. Двое только не достали до реки, грянулись с вышины окаменья, пропали там навеки с конями и даже не успевши издать крика. А казаки уже плыли с конями в реке и отвязывали челны, остановились ляхи над пропастью, дивясь неслыханному казацкому делу и думая, прыгать им или нет. Один молодой полковник, живая горячая кровь, родной брат прекрасной полячки, обворожившей бедного Андрея, не подумал долго и бросился со всех сил с конем за казаками, перевернулся три раза в воздухе с конем своим и прямо грянулся на острые утесы. В куски изорвали его острые камни, пропавшего среди пропасти, и мозг его, смешавшись с кровью, обрызгал росшие по неровным стенам провала кусты. Когда очнулся Тарас Бульба от удара и глянул на Днестр, уже казаки были на челнах и гребли веслами. Пули сыпались на них сверху, но не доставали. И вспыхнули радостные очи у старого атамана. «Прощайте, товарищи!» — кричал он им сверху. «Вспоминайте меня, и будущей же весной прибывайте сюда вновь! Да хорошенько погуляйте! Что, взяли чертовы ляхи? Думаете, есть что-нибудь на свете, чего бы побоялся казак? Постойте же, придет время, будет время, узнаете вы, что такое православная русская вера. Уже и теперь чуют дальние и близкие народы, подымается из русской земли свой царь, и не будет в мире силы, которая бы не покорилась ему». И уже огонь подымался над костром, захватывал его ноги и разослался пламенем по дереву. Да разве найдутся на свете такие огни, муки и такая сила, которая бы пересилила русскую силу? Немала река Днестр, и много на ней заводьев, речных густых камышей, отмелей и глубокодонных мест. Блестит речное зеркало, оглашенное звонким яченьем лебедей, и гордый гоголь быстро несется по нем, и много куликов, краснозобых курухтанов и всяких иных птиц в тростниках и на прибрежьях. Казаки живо плыли на узких двухрульных челнах, дружно гребли веслами, осторожно минали отмели, всполашивая подымавшихся птиц, и говорили про своего атамана.